Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одной из недолюбленных частей русской истории, именно об истории казачества и, может быть, самой яркой, во всяком случае, самой экзотической части истории казачества, о запорожцах. Собственно, как много написано художественных произведений, связанных с ними, а вот академических, научных не столь уж много, и порой приходится видеть то, что какие-то элементарные вопросы в истории запорожских казаков оказываются поданы в популярной литературе, в сети, абсолютно, ну, с ног на голову. Их не то что перевирают, порой их просто не знают и начинают фантазировать. Я позвал к нам сегодня в студию Наталью Валерьевну Иртенину, писателя, исторического публициста, редактора научного журнала «Вестник МГУТУ». МГУТУ – это университет имени Разумовского, он же первый казачий университет. Наталья Валерьевна в последнее время занималась вопросами истории запорожского казачества, и я думаю, что она проведет в наших рядах разумный ликбез. Ну, давайте начнем от основы. Собственно, запорожцам в значительной степени имя их дала Сечь, то есть их лагерь. Вот запорожская сечь и вообще в целом запорожское казачество. Когда все это появилось на политической карте Восточной Европы? Кто все это создал и с какой целью?
Здравствуйте. Запорожские казаки появляются примерно в одно и то же время с донскими казаками, то есть это последняя четверть 15 века. Это были люди, ну, из разных слоев населения, от шляхтичей до крестьян, мещан, ну, кто угодно, которые по разным причинам решали порвать со своей привычной социальной средой и уходили на вольную волю. А вольная воля в те времена – это окраина государства Литовская Русь, Великое княжество Литовское, в которое входила в то время Малороссия. А это земли южнее Киева, земли по обоим берегам Днепра, земли очень редко и мало населенные после татаро-монгольских разорений 13-14 века. Люди там селились, занимались, ну, добычей себе пропитания, но основным их занятием был, конечно же, казачий воинский промысел. Буквально с первого же периода существования запорожского казачества их главным, ну, так скажем, врагом, противной стороной стали крымские татары.
Давайте мы сейчас уточним одну вещь. Мы вот говорим запорожцы. Откуда это пошло название? Я так понимаю, тут какая-то чисто географическая привязка.
Да, конечно, землю южнее, я сказал, землю южнее Киева, но еще южнее это Днепровские пороги, это такие каменистые места на Днепре, где было очень бурное, сильное течение, затрудняющее плавание по реке. И ниже этих порогов, ниже вот этой вот гряды каменистой, которая тянулась на там расстояние около 70 километров, и селились казаки. Селились почему? Потому что там их никто не мог достать.
Ну да, я, дорогие радиослушатели, я уточню просто-напросто. А понимаете, какая вещь? В настоящий момент окрестности порогов на Днепре и того, что находится на Днепре ниже этого, то есть традиционных территорий, где оселились казаки в 15, 16, 17 веках, это, ну, очень хорошо освоенный, можно сказать, полностью цивилизованный с точки зрения технической, с точки зрения там всех социальных благ регион. Для 15-го, для 16 века это регион, который окружен диким полем. И да, вот вы начали говорить о Крымском ханстве. Но действительно были столкновения между страной славянской, страной тюркской, потому что и те, и другие считали, что это их территория, хотя никто никогда никакой границы не проводил.
А территория казачьего расселения запорожцев – это вот провинция современного города Запорожья, условно говоря.
Ну, понятно.
А ниже по Днепру, естественно, это места, где можно было встретить только татарские отряды, это, ну, собственно, владение крымских татар. И как раз вот в конце 15 века крымские татары начинают развертывать очень активную, бурную деятельность по, так скажем, по набегам на русские земли, потому что их к этому подталкивает их сюзерен, турецкий султанат, Турция.
Ну да, имеется в виду экспансия крымских ханов на север, получение пленников, целью продажи на работорговых рынках. Подчинить себе эту землю было сложно, потому что были кочевья, не обрабатывала земля крымским ханством в этих регионах.
И эти татарские набеги на несколько столетий становятся страшной угрозой для земель Малороссии, ну, не только Малороссии, но и Великороссии, собственно, России. Но в московском государстве с ней научились худо-бедно справляться системой различных оборонительных мер. А в Литовской Руси и потом в Речи Посполитой, когда Польша и Литовское княжество объединились, вот в этом польско-литовском государстве не умели противостоять татарской угрозе.
Ну да,
просто не хватало ни войска, там, ни сил, ни средств, ни умения.
Мне приходилось читать то, что отразить удар крымского хана не получалось. В основном, когда уже он спалил города, обогатился, выводит пленников, его движение замедляется, и по нему могут ударить по тылам, чтобы отбить то, что он награбил, захватил. То есть за это время успевают что-то собрать для того, чтобы противостоять. Но встать перед лицом его тотально не успевали.
И вот казаки становятся таким живым щитом, закрывающим Малороссию, в целом польско-литовское государство, от этой угрозы. Очень скоро они становятся большой такой военной стихийной силой. И у польско-литовской, ну, на тот момент литовской, аристократии, у вельмож, у сановников, шляхтичей, у дворян, ну, у знати, в общем, является такая мысль, что эту силу нужно как-то организовать, приручить, поставить на службу в интересах государства и своих личных. И поэтому вот первые буквально 100 лет существования запорожского казачества, ну, практически весь 16 век, их предводителями, вождями, атаманами становятся очень часто представители знати. То есть шляхта, магнаты.
В некоторых случаях русские князья, которые на этих местах живут,
да,
чуть не со времен Киевской Руси.
Такие, как, например, шляхтич Евстафий Дашкович или вот самый известный князь Дмитрий Вишневецкий, о котором сложено много казацких песен, народных малороссийских песен, они организуют походы казацкие против татар на Крым. И попутно с этим они создают воинскую казачью структуру. То есть, ну, создают в буквальном смысле, в прямом смысле слова, казачье войско.
Так, милиционные формирования, которые живут на земле, никуда не уходят.
Да. И князь Дмитрий Вишневецкий был первым, кто построил на Днепре укрепление. Ну, это был такой замок на острове Хортица. Но это еще не была Запорожская сечь, это не была еще столица запорожского казачества. Это была такая, ну, резиденция просто самого атамана и, ну, крепость на Днепре, дозорная крепость. То есть, вопреки расхожему мнению, Запорожская сечь никогда не располагалась на острове Хортице. Она несколько раз меняла свое местоположение, но всегда располагалась на островах Днепра. Ну, первая Запорожская сечь, например...
Чтобы сложнее было добраться до запорожцев, которые там чувствовали себя защищенными водой со всех сторон.
Да, конечно. Первая Запорожская сечь документально зафиксированная располагалась на острове Томаковка, но это недалеко от Хортицы.
Середина 16 века.
Нет, это ближе к концу, это 1570-е годы.
Ну,
а
хорошо.
В 1590-е годы она уже на другом острове, на Базовлуке. И вот так она до 18 века, она... Ну,
кочевала.
Регулярно, да, меняла местоположение.
Ну, хорошо. Вот, собственно, запорожцы – это то, что было стихийным образованием, которое дали, вот русско-литовская знать дала какие-то начала организации. Но, насколько я понимаю, далеко не все казаки жили на днепровских порогах, и ниже этих днепровских порогов далеко не все они были в Запорожской сечи, казаков было гораздо больше.
Да, конечно, в Запорожской сечи жила, ну, часть казаков, а тем более на зиму многие из них возвращались в более обжитые земли, в города, в села, где у них еще оставалась родня, к тому же свои дома, жилища. А и таким образом, ну, постепенно сложилась такая прослойка казаков, которые жили в городах, вот городовые казаки. К концу XVI века запорожское казачество четко разделяется на две части. Это запорожская вольница, которая, у которой столица – это Запорожская сечь, укрепленный городок, ну, крепость на острове. И казачество городовое, которое польские власти, к тому времени государство Речь Посполитой уже образовалось через слияние Польши и Литвы, и польско-литовские власти пытаются поставить вот это городовое казачество себе на службу, потому что они... Ну, в целом, поляки казачество не любили, не понимали, что это такое, потому что польская социальная структура, она не подразумевает такой прослойки населения, как казаки. У них все четко: шляхта, дворяне, мещане и крестьяне, то есть холопы. Повторяю, поляки казаков не любили, и всю историю, вот пока Малороссия была в составе Речи Посполитой, польские власти стремились казаков либо уничтожить, как запорожскую вольницу, они считали запорожцев, запорожских, низовых запорожцев сбродом, преступниками, которых нужно истребить. А городовых казаков, ну, их уничтожить было просто невозможно. Поэтому их пытались как-то смирить, укротить, поставить на службу. И таким образом в конце XVI века при короле Стефане Батории появляется реестр. Реестр – это списки казаков, которых зачисляют на службу.
И добавим, реестровый казак, с одной стороны, обязан участвовать в воинских предприятиях Речи Посполитой, да. А с другой стороны, король ему обязан выплачивать жалование.
Как бы обязан, но это происходит очень нерегулярно.
И это еще одна почва для конфликтов. С одной стороны, польская шляхта хотела бы все эти плодородные земли малороссийские положить под себя, казаков сделать хлопами или вообще убрать. Но поскольку они участвуют в войнах, они оплачивают свое особое положение кровью, то шляхта снисходительно разрешает им воевать за свои интересы и за ее собственные, но платить... Шляхта время от времени негодует на короля за то, что он хочет заплатить казакам. Как же так? Разве можно им деньги-то давать? Ну что ж, дорогие радиослушатели, вы все, конечно, знаете, помните о том, что у Николая Васильевича Гоголя была замечательная вещь «Тарас Бульба», посвященная запорожскому казачеству. И сейчас в эфире прозвучит небольшой отрывок из оперы «Тарас Бульба», созданной замечательным российским композитором Лысенко, жившим в 19-м, начале 20-го столетия. Прошу вас, послушайте. Thank you.
«Практический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный писатель, исторический публицист Наталья Валерьевна Артенина. Мы рассказываем вам о запорожском казачестве, о запорожской сети, о древней славе казачьей. И мне хотелось бы вот что уточнить. Собственно, понятно, что те, кто жил на порогах, те, кто жил в сечи, так именовались запорожские казаки. А вот те, кто жил по городам, реестровые казаки, они-то как назывались?
Их официальное название в польских документах – войско Его Королевской Милости Запорожское. То есть они тоже запорожцы.
То есть имелось в виду то, что их отряды время от времени действуют по тем или иным причинам в Запорожье, они плоть от плоти Запорожья, просто расположены вот в данный конкретный момент в другом месте.
Да, именно так.
Допустим, казаки, которые не попадали в реестр. Я очень хорошо понимаю ситуацию. Если начинается война, хошь не хошь, а наберешь всех, кого можно поставить под ружье, в реестре они или за пределами реестра, их наймут, будут платить, они-то как будут называться?
Вообще, реестр был очень удобным инструментом для польских властей. В военное время звучал призыв: записывайтесь все, кто хочет, в казаки, и идите воевать за интересы Польши, ну, условно говоря. Когда нужда в казаках дополнительно вот этой воинской силе отпадала, наоборот, из реестра, даже не из реестра, а вот из казаков выписывали всех лишних. Сам реестр, он в разное время, ну, численность реестровых казаков колебалась от нескольких сотен до 6-8 тысяч. То есть это очень небольшая цифра, потому что охотников стать казаками было, ну, в несколько раз больше всегда.
Иными словами.
И человек, не вошедший в реестр, казаком не считался. Даже если он сам себя считал казаком, то с точки зрения польских властей он не был казаком, он был либо мещанин, либо крестьянин, то есть холоп.
Иными словами, идет война, реестр расширяется, людей нанимают, они, условно говоря, наемные казаки, да? Война заканчивается, сохраняется тот реестр, который был до войны, наемных казаков увольняют, живите как хотите, ваше дело, живите в своих лавках, при своей земле, нам наплевать. Реестр могут даже еще и сократить, разница стоит в том, что казак, находящийся в реестре, будет получать жалование даже и не во время войны, за свою службу, там, сторожевую, дозорную, конвойную. Человек, который попадает во время войны в реестр тех, кому платят, исчезает из него моментально после окончания боевых действий.
Да, и казаки всегда боролись за расширение реестра, чтобы, ну, иметь какие-то минимальные права казачьи, чтобы получать жалование. Ну, естественно, не хотели быть там, тянуть лямку мещанина или крестьянина-холопа.
Ну, хорошо. Вот мы знаем примерно, как начинал запорожское казачество. Рядом с ним примерно в то же самое время образуется община Донского казачества. Как друг к другу относились казаки, запорожские и донские?
Всю свою историю они находились в очень тесном контакте, в тесном общении, потому что, ну, они же соседи. Это Днепр, Дон не так уж далеко расположены друг от друга. Между ними Днепровско-Донские, Донецкие, Приазовские степи безлюдные. И, ну, запорожцы и донцы... А между ними даже существовал такой негласный договор о взаимопомощи в военном союзе. То есть, когда запорожцы нуждались в воинской помощи, донцы приходили им на помощь. И наоборот, когда донцы нуждались в помощи, запорожцы приходили им на подмогу. Постоянно они перемещались. Запорожцы жили на Дону, донцы жили на Днепре, в Запорожской сечи по много лет жили. Есть свидетельства самих казаков и донцов, и запорожцев. Жили в одних и тех же куренях. Известный факт, что вот в знаменитом взятии Азова донскими казаками участвовали и запорожцы, и потом в обороне города от турок.
Ну вот если говорить о запорожцах, то не в Польше, а в России их называли совершенно иначе, их называли черкасами. Насколько я понимаю, от древнего городка Черкасы, Черкасы через два «С», который образовался, ну, самое позднее, в XIV веке, и вокруг него были казачьи общины.
Да, Черкасы – это один из центров запорожского казачества.
Ну что ж, мне хотелось бы понять, Допустим, казаки живут там уже много поколений, на Днепре. И тем не менее мы видим, что конец XVI века, начало XVII века – это время, когда вот они начинают активно проситься на службу к России. Что это значит? Это значит, что они хотят уйти из королевской службы в Речи Посполитой. Почему? Что за причина?
Дело в том, что когда Великое княжество Литовское и Польша объединились в одно государство, Речь Посполитую, поляки принесли на земли Малороссии очень жестокий экономический гнет, и не только экономический, но и религиозный. Так называемая Брестская уния 1596 года – это попытка под видом церковной реформы объединения католичества и православия попросту уничтожить православие. Уния насаждалась на землях Малороссии и Белой Руси самым изуверским способом, то есть просто насилием. Людей заставляли менять веру православную на католическую. Народ, естественно, не принимал этого.
Или уходить в унию. То есть где-то православный заставляет стать католиком, где-то ему говорят, хорошо, побудь пока православным, ну, пожалуйста, в унию, чтобы твоя церковь тоже подчинялась папе римскому.
Да, конечно, уния для этого и была создана. И поляков за это люто ненавидели. Казаки, простой народ Малороссии. И с конца XVI века, вот со времен этой Брестской унии, в Малороссии полыхают очень крупные казацкие восстания. Больше полувека, с 1590-х по 1640-е, то есть до эпохи Богдана Хмельницкого, мощнейшие казацкие восстания, когда не только казаки воевали с поляками, лютая резня была, но и весь народ малороссийский уходил в казаки, брался за оружие. Но они понимали, что силы у них все равно мало. Польская армия была сильнее, и она раз за разом наносила поражение казакам.
Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить и подчеркнуть. Момент религиозной нетерпимости, который проявлялся со стороны правительства Речи Посполитой, он был главным фактором, конечно же, восстания. Он толкал людей защищать свою веру. Это очень важный момент. Мы говорим это сейчас на православном радио, чтобы об этом помнили. О том, что, конечно же, конфликты были очень серьезными. И доходило в мирное время, помимо всяческих казачьих восстаний, в мирное время доходило до смертоубийства, до столкновений, которые отличались крайним ожесточением и несправедливостью. Понимаете, несколько поколений казаков счастливо, спокойно жили на этой Днепровской земле. И тут ухудшение религиозной ситуации крайнее, да еще и попытки раз за разом отобрать казачьи земли. Жизнь становится нестерпимо тяжелой. Естественно, казаки начинают проситься под высокую руку Москвы.
И когда вот эти восстания терпели поражение от поляков, очень часто казаки, ну, масса казаков во главе со своими предводителями, атаманами, гетами, уходили в пределы русского государства или на Дон к донским казакам. И все взоры, конечно, обращались к Москве, к русскому православному царю, который единственный мог защитить православный народ Малороссии. Но вот все знают, что Богдан Хмельницкий в конце 1640-х годов обратился к русскому царю за помощью, поддержкой, за тем, чтобы русский царь принял Малороссию под свою высокую руку. Но такие просьбы были неоднократно, начиная с 1590-х годов.
То есть вот началась эта вот ситуация религиозной дискриминации. Сейчас же начались призывы казаков, да, возьмите нас к себе.
Даже еще немножко раньше, на несколько лет.
Ну, Стефан Баторий был очень к православию немилостив, это да. Вот еще один важный момент. С одной стороны, да, казаки видели в уходе в Россию, присоединение к России определенный выход для себя, и видели его на протяжении довольно долго, несколько десятилетий. И вместе с тем, во время смуты, когда механизмы державного функционирования России сломались, они участвовали в движениях самозванщины и использовали территорию России как полигон для ведения самых жестоких боевых действий, ограбления населения. Там были очень неприятные факты. Запорожцы в России полютовали какое-то время.
Да не только во время смуты. У того же Стефана Батория, который ходил войной на Русь, во время Ливонской войны ходил, так сказать, завоевывать Русь, осаждал Псков. В этом походе участвовали запорожские казаки, ну, волей или неволей им приказали, реестровые казаки. Потом смута. Есть такая цифра, 12 тысяч запорожцев участвовало вместе с Лжедмитрием Первым в походе на Русь, в этой вот польской интриге с самозванцем. И большая часть там, конечно, была реестровые казаки, и какая-то доля, ну, маленькая доля, небольшая, низовых запорожцев, сечевых. Они, конечно, потом перешли на сторону Лжедмитрия Второго, участвовали в осаде Смоленска польским королем. Потом по всей Руси России буквально растеклись, и, как вы сказали, зверствовали действительно.
Ну, это надо понимать, что все-таки казак, даже если он торговец, если он мещанин, если он рыболов, там, охотник, купец, он как казак прежде всего человек, который ищет от воинского промысла добычи. Либо жалование королевского, либо добыча. И вот нельзя перед ним открывать слабость, даже если ты там единоверец, даже если ты соотечественник. Слабость приоткрыла держава российская во время смуты. Естественно, казаки, с одной стороны, подчиняясь королевским указам, они были в королевском войске, когда началась открытая смута, с другой стороны, соблазнившись тем, что самозванцы ведут их обогащаться, да? Конечно же, вывезли из России все, что могли, и, в общем, самыми скверными методами добывали все это.
И самый крупный поход запорожских казаков на Россию, это был поход гетмана Сагайдачного в 1618 году. Ну, польский король приказал запорожцам выйти в поход на осаду Москвы. Поляки осаждали Москву, запорожцы пришли им на помощь. Вот гетман Сагайдачный перевел 20 тысяч казаков. Ну, как, Москву как, они, конечно, не взяли.
Как говорят летописи, 20 тысяч, вот все эти цифры, 12 тысяч, 20 тысяч, они, конечно, преувеличены. Но большое войско привел.
Да, и интересная деталь, буквально через полтора года после этой осады тот же гетман Сагайдачный просится к русскому царю в подданство Михаилу Федоровичу, посылает гонца в Москву со словами, что вот хотим служить тебе, русский православный царь, головами своим служить.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем нашу беседу буквально на минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный исторический публицист, писатель, редактор журнала «Вестник» университета имени Разумовского Наталья Валерьевна Артенина. Мы говорим о запорожском казачестве. И сейчас, пожалуй, настало время поговорить о том, а как, собственно, русское правительство воспринимало запорожцев, то есть те, кто участвует в набегах на Россию, то участвует вместе с донскими казаками в больших походах русского казачества против врагов России, а иногда просится под высокую руку Москвы, и получается, что поведение это очень противоречиво. Запорожский казак одновременно и враг, и друг, и брат, и противник, и хочется с ним найти скажем так, общую тему для разговора, хочется конфликтные отношения сменить на дружественные, союзнические, а тем более подданические. Хочется, но колется. Итак, какие ответные меры предпринимает русское правительство?
Москва очень внимательно следила за ситуацией в Малороссии с 16-го, да даже, может, еще и с 15 века, за ситуацией в Запорожье, в Малороссии. И, ну, если польские власти делали ставку на реестровое казачество запорожское, ставили его себе на службу, то Москва, напротив, делала ставку на казаков низовых, вольных, сечевых. потому что они как раз не считались подданными польского короля, и Москва всячески одобряла их борьбу с татарами, с крымским ханством, потому что крымское ханство было столь же смертельным врагом и русского государства, Москвы. Более того, Москва, русский царь, московское правительство частенько даже инициировали походы казаков и запорожских, совместно с донскими, на татар. Например, царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, в 1590-х годах несколько раз такие повеления отправлял в Запорожскую сечь, вот отправиться в Донецкие степи, промышлять татар, или идти на Крым, громить там татар.
Так или иначе, они, в общем, выполняли эти распоряжения, вели себя как младший партнер, или сейчас еще есть такое словечко «либесное население», то есть население, которое подчиняется постольку поскольку, но готово участвовать в чужих больших, как сейчас говорят, проектах.
Да, и за эту прямую службу Москва платила запорожцам жалование, отправляла продукты, оружие, порох. Дошло даже до того, что в конце XVI века немецкий император, желая привлечь казаков запорожских к войне с турками, чтобы вытеснить их из Европы, отправил посольство сначала в Москву просить русского царя, чтобы он позволил или прямо приказал запорожцам стать наемниками немецкого императора и участвовать в этой войне. То есть он считал запорожцев слугами, подданными русского царя.
Ну что ж, для польского короля это были очень неудобные подданные, которые время от времени говорили себе, а подданные ли мы польского короля, или, может быть, русского царя, или, может быть, мы сами себе головы, а давайте, братья, поразмыслим. И вот в середине 17 века из этих мыслей, из старых, бесконечных конфликтов на религиозно-экономической почве выросло грандиозное восстание.
Восстание Хмельницкого, да, это кульминация конфронтации казаков и вообще в целом Малороссии и польских коронных властей. Это восстание удалось по двум причинам. Во-первых, казаки привлекли в союзники татар, но татары союзник ненадежный, они практически сразу предали. Союзницей стала Москва.
Ну, крымский хан приходил для того, чтобы также обогатиться. Он был союзник, поскольку это были походы, позволявшие ему земли класть под саблю и получать какую-то добычу. Естественно, когда эти возможности уменьшились, крымский хан повернул коней.
Да, и вот знаменитая Переяславская рада 1654 года, Малороссия воссоединяется с Россией, но воссоединяется она как? Казаки не хотели полного соединения с Россией, то есть становиться одной из обычных русских областей. Они хотели широчайшей автономии, то есть хотели иметь защиту и покровительство русского царя, хотели служить ему, получать жалования, но внутреннюю политику, внешнюю политику определять сами.
Ну и фигура гетмана должна была определять такие вещи. Это как бы получается вассал Москвы.
То есть вот когда Богдан Хмельницкий, например, советовался с атаманом кошевым Запорожской сечи, с запорожской старшиной, вот как вы смотрите на это дело, на присягу русскому царю, те сказали, в целом одобряем, но нужно, смотри сам, будь осторожен, чтобы Москва не порушила наших казачьих прав и вольностей. То есть вот то, о чем я сказала, они хотели широчайшей автономии. А русское государство, оно со времен Ивана III устроено очень централизованно. Оно не допускает никаких ни автономий, ни полуавтономий на своих окраинах.
То есть, как временно терпимое явление могли простить казакам то, что они сохраняют очень значительную часть своих прав, но с точки зрения казаков мы все это сохраним навсегда. С точки зрения Москвы, ну, постепенно все это вольется в Россию, как ее часть, и получат обычный государственный строй, какой есть во всей державе.
Да, и когда Москва начала еще очень осторожно направлять своих воевод в малороссийские города, и те перенимали не только военные функции, но и функции гражданского управления, Малороссия пошла буквально в разнос. То есть вот первый же гетман, который после смерти Богдана Хмельницкого, Иван Выговской, такой гетман, он сразу предал, переметнулся на сторону поляков, Малороссия раскололась на две части, на левобережную и правобережную. Правый берег пошел войной против Москвы. Началась эпоха так называемой руины. Ну,
знаете, руина — это война всех против всех.
Всех против всех, да, буквально гражданская война.
Через одну и ту же территорию проходят польские войска, русские, казачьи одного гетмана, казачьи другого гетмана, который остался верен Москве. Потом проходят бойцы крымского хана, а потом все это начинается заново. Естественно, города и села приходили в состояние полной разрухи, потому что война, она экономику в Средневековье не поднимала, она ее уничтожала.
Да, часть казацкой старшины смотрела уже опять в сторону Польши, хотели вернуться в состав Польши. Часть, желая сохранить вот автономию Малороссии, смотрела в сторону Турции, надеялись, что турки как-то будут более либеральны в этом отношении, сохранят их права и вольности.
Это, конечно, иллюзия.
Конечно. Низовые запорожские казаки, которые в то время были очень влиятельны в Малороссии, все гетманы искали их помощи и поддержки в своей борьбе между...
Борьбе всех против всех.
Всех против всех, да. Низовые запорожцы, повторяю, пытались сохранять долгое время, сохранять верность московскому царю, потому что запорожцы — это же в основном, ну, небогатые, так называемые сиромахи, это, ну, бедные казаки. И они, как и простой народ, смотрели в сторону Москвы, потому что ни от поляков, ни от турков им никакой выгоды не было. Вот поэтому запорожцы долгое время сохраняли верность царю, но в конце концов и они начали шататься умами, потому что, ну, им тоже начало казаться, что Москва начала урезать их права и вольности.
Ну, так или иначе, несколько десятилетий войны, ну, собственно, основная часть 1654-1667 закончилась тем, что левобережная Украина осталась за Россией. Тогда не называли это левобережная Украина, а тогда это называли Малая Русь. Помимо этого, за Россией остался Киев. Ну, Киев тогда признали как временная уступка. Речь Посполитая думала, что вернет, но уже вернуть не смогла. Несколько городов рядом с Киевом. Что же касается статуса Запорожской Сечи, то он был очень своеобразный. Фактически она находилась за пределами соглашений Москвы и Речи Посполитой. Это была своего рода нейтральная зона.
Да, по договору между Россией и Польшей запорожские низовые казаки должны были служить и тем, и другим. Вот такая вот, такой пункт был.
А позднее еще грянет война с турецким султаном, и там станет еще более запутанно и непонятно. То есть получалось так, что фактически крымский хан, турецкий султан, русский царь объявили территорию Запорожской Сечи и южнее, ниже, по Днепру, территория, которая никому не принадлежит, но все вольны там селиться, выпасать скот и так далее. 1681 год, Бахчисарайский мирный договор поставил казаков в довольно сложное положение. Они одновременно и верны России, и не должны вредить крымскому хану, и находятся под угрозой того, что поляки вновь начнут боевые действия. Поляки уже не могли, все, они фактически отказались от своей доли в этих делах, но угроза существовала, то, что они опять возьмутся за саблю. Их положение было ненадежным, а страна была разорена. Ну вот, если говорить об эпохе, которая начинается с постепенным, вот таким на дипломатическом языке очень колеблющимся переходом Запорожской Сечи в состав России, то, понимаете, какая вещь? Здесь всплывает одна мрачная фигура, чуть было не испортившая ситуацию вчистую, это гетман Мазепа. Мы сейчас послушаем отрывок из оперы Петра Ильича Чайковского «Мазепа», и после этого поговорим о временах более поздних, о Мазепе и о том, что было в Запорожской Сечи позднее.
Человеческий час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный исторический публицист, известный православный писатель Наталья Валерьевна Артенина. И мы рассказываем вам о Запорожье в его связях с Россией. Итак, эпоха Петра I для Запорожской Сечи чрезвычайно сложная, ну, в общем, и для самой России непростая.
Ну, начальный период Петровского правления более-менее мирное время. Это начало гетманства Ивана Мазепы, печально известного. Ну, первые годы его гетманства Петр I ему всецело доверял, потому что Мазепа был умелый лицемер, скрывал свои истинные намерения все эти годы.
Он награжден был всем, чем только можно наградить.
Да, запорожские низовые казаки тоже сохраняли верность в это время, участвовали в войнах России с Крымским ханством, с турками, в крымских походах Василия Голицына, это во времена правительницы Софьи, потом в азовских походах Петра I. Очень хорошо показали себя, а Петр I был ими доволен. Но началась Северная война, от государства требовалось напряжение всех сил, и запорожцы, ну, Петр I с присущей ему жесткостью принялся использовать запорожцев, казаков, на несвойственных им работах. В частности, он, например, отправил их на строительство Ладожского канала. Им это, конечно, не нравилось. То есть недовольство казаков запорожских нарастало. Ну и автономию запорожскую казачью Петр I, конечно же, тоже продолжал урезать. А тут подоспела еще измена Мазепы.
Вот давайте напомним нашим дорогим радиослушателям, что с 1700 года идет русско-шведская война, и в этой войне шведский король Карл XII пытается добраться до русской столицы южным путем, идет через южно-русские земли, через Малороссию, надеясь на то, что ему помогут казаки, ищет их союза, и Мазепа на этот союз изменнически идет.
Да, Мазепа, гетман служилых казаков, счел этот момент наиболее удобным для того, чтобы отделить Малороссию от России. Предал, изменил царю Петру I, переметнулся на сторону шведов. И после некоторого колебания запорожские низовые казаки поддержали эту измену Мазепы, то есть тоже изменили. Несколько тысяч запорожских казаков участвовало в Полтавской битве на стороне шведов.
Ну, не как боевая сила в основном.
Ну, да.
Скорее присутствовали.
Скорее вспомогательно, да. Это был, конечно, приговор Запорожской Сечи. А Петр I приказал ее разрушить, срыть до основания, до земли. Она была разрушена. Запорожские казаки, которые уцелели, ушли пределы Крымского ханства, основали там в очередной раз новую Запорожскую сечь.
Ну вот надо сказать, что не все же изменили-то, то есть запорожское казачество раскололось, часть пошла за Мазепой, а очень значительная часть сохранила верность, никак России не вредила, стояла за нее, воевала вместе с Петром против тех же шведов. Очень редко об этом говорят, но этот момент важный, нельзя воспринимать запорожцев как однозначно какую-то злую силу, да вовсе нет.
Изменили низовые запорожцы, причем часть переметнулась к шведам, а часть вошла в переписку с турецким султаном, то есть ну, на сторону турок они решили перейти. Но верными России, верными Петру I остались все 10 левобережных казачьих полков, то есть казаки-служилые. И они участвовали в Полтавской битве на стороне России, Петра I.
То есть фактически получается то, что запорожское казачье войско, оно в Северной войне участвовало на обеих сторонах и числилось и в армии Карла XII как союзник, и в армии Петра I как подданные.
Да.
Ну что ж, история достаточно тяжелая для Сечи. Насколько я понимаю, гетманщина была ликвидирована, и, в общем, все эти права автономии, которые сохранялись, заметим, за гетманскими казачьими территориями, в общем, были урезаны. но и вместе с тем на какое-то время, в середине века, они возродятся и после этого будут уже окончательно убраны с шахматной доски большой политики. Расскажите нам об этом грандиозном финале.
18 век – это уже эпоха угасания запорожского казачества. Служилое казачество постепенно теряет свои боевые качества, потому что, ну, приходит на эти земли российская армия, и она защищает и от турок, там, и от татар, начинает воевать. Петр I, позднее Екатерина II окончательно отменила гетманство в 1764 году. Тут надо сказать, что запорожские казаки все-таки при императрице Анне Иоанновне вымолили прощение себе и вернулись из из татарских пределов в Россию. То есть построили заново сечь на Днепровских порогах. Это была последняя сечь. И прожили там 30 лет. И в 1775 году Екатерина II уже окончательно ликвидирует Запорожскую сечь. Вину им были поставлены... Ну, во-первых, их опять заподозрили в измене, запорожскую старшину. Во-вторых, они участвовали в бунте Емельяна Пугачева. И, в-третьих, они... в манифесте Екатерины II была предъявлена им такая вина, что они претендовали на земли, которые им уже не принадлежали. То есть это были земли уже Новороссийской губернии, новообразованной Новороссийской губернии.
Я бы сказал, что здесь был...
Туда хлынул поток переселенцев, русских крестьян, и они занимали эти земли, а казакам это, естественно, не нравилось, и они через силовые столкновения пытались эти земли себе вернуть. Вот это было поставлено им вину. И Запорожская сечь была ликвидирована.
Я бы сказал, что здесь был еще один фактор, чрезвычайно важный. В 1774 году завершилась русско-турецкая война. Она закончилась серьезными территориальными приобретениями России в Приазовье, в Северном Причерноморье. И Запорожская сечь перестала быть воинским форпостом, хоть в какой-то мере она ушла в глубину территории. Казаки перестали быть живым щитом, и их древняя слава, древняя доблесть оказалась, в общем, не то что бесполезной, а скорее опасной, потому что вместо того, чтобы играть какую-то важную роль в войнах с внешним неприятелем, они начали играть эту важную роль в бунтовских делах внутри России. Ну, тот же самый Пугачев.
Да, именно. Но все-таки государство российское все еще рассматривало их как потенциальную воинскую силу. В частности, генерал-губернатор Новороссии Потемкин, он очень любил запорожских казаков, и он предложил Екатерине II возродить казачество, но уже в ином виде. После ликвидации Запорожской сечи часть казаков опять ушла в турецкие владения на Дунай, часть была... Ну, поступила в регулярную императорскую российскую армию, старшина получила дворянские чины, но Потемкин предложил восстановить запорожское казачество в виде... Ну, оно стало называться «Войско верных запорожцев». И оно участвовало, это казачье войско верных запорожцев, во Второй Екатерининской русско-турецкой войне, удачно, успешно участвовал, в частности, в штурме Измаила они поучаствовали. Причем на противной стороне, на стороне турок, с ними бились вот их бывшие сотоварищи, которые, низовые казаки, которые ушли в турецкие владения. И после этой войны Екатерина II даровала вот этим войску верных запорожцев сначала земли между Днестром и Бугом, а потом они попросили ее отдать им земли новоприсоединенной Кубани. И в 1790-х годах они переселяются туда, на Кубань, и составляют ядро будущего черноморского казачества.
Ну, то есть, по большому счету, будущего кубанского казачества, да. Через некоторое время будет это имя принято. И действительно, там вновь на границе, вновь в зоне постоянных столкновений казачество опять оказалось в естественно присущей ему роли. Люди, которые опять принимают на себя функцию живого щита, сражаются за державу, сражаются за отечество, являются отличными воинами, показывают честь, доблесть, отвагу и воинское искусство на службе России.
Да, и даже те, которые ушли на Дунай, жили там несколько десятков лет, служили туркам, воевали с Россией, но в конце концов они одумались, и уже во времена Николая I, во время очередной русско-турецкой войны, они попросились обратно в Россию. Николай I им это разрешил, и таким образом появилось Азовское казачье войско, то есть они переселились на Азов.
Иными словами, резюмируя, дорогие радиослушатели, историю запорожского казачества, получается так, что это было фактически по качеству людей, по их вере, по тому, до какой степени они воспринимали Россию как нечто не чужое для них. Это было фактически отдаленное от России ее деление, ее лагерь, который находился за пределами России. Очень многое разделяло, но прежде всего граница Речи Посполитой отделяла запорожское казачество от России, но логика исторического процесса была такова, что для запорожцев, даже и потерявших свои древние вольности, даже и время от времени поднимавших саблю на царских воевод, тем не менее было естественно и органично, в конце концов, стать частью России. Так оно и произошло.
Да, конечно.
Ну что же, полагаю, дорогие радиослушатели, я могу от вашего имени поблагодарить за этот ликбез Наталью Валерьевну. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».